Смотри, этот тополь вырос до самого неба. А ты знаешь, что им 150 лет? Они умирают? А почему рядом молодых деревьев нет? Они помнят всех. Ой, он доверяет мне какие-то свои тополиные тайны, рассказывает истории.
В истории доподлинно известно год, начало, происхождение Шацкой пустыни, как она раньше именовалась. Пришла челобитная от черного попа Тихона просьба перенести монастырь на новое место. Они объясняют это тем, что во время полой воды берег подмывается, а здание церкви стоит близко к воде.
И мы имеем исторические сведения 1625 года грамотой великой княгини Иннокене Марфы рода Романовых. Имеется историческое архивное свидетельство об утверждении на этом месте деревянного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Деревянная церковь эта достояла до 1770 года. После того, как церковь сгорела, вот эта церковь Успения Божией Матери была отстроена и освящена.
Монастырь был бедным вплоть до 1800 года. В 1800 году пришел воспитанник из Саровской обители, новый настоятель, игумен Тихон. Вот. И вместо деревянных корпусов, которые здесь были, он настроил каменные корпуса, прибавил сбратия.
В 1818 году настоятель Тихон строит колокольню. Вот ее место, вот крест стоит. Колокольня получилась четырехъярусная. В среднем ярусе колокольни даже была устроена маленькая церковь в честь Животворящей Троицы.
Много мы старые тополя повидали на своем веку. Деревья, как и люди, живые свидетели истории.
Вдове Мария Ивановна Аденкова поступила послушницей в Московский Зачатьевский монастырь, где и застало ее страшное время Отечественной войны 1812 года. Как и многие в то время жители города, Мария Ивановна собралась ехать в город Тамбов, спасаясь от захватчиков. Взяв с собой в дорогу семейную реликвию, чудотворный образ Матери Божией Казанской и необходимые вещи, женщина отправилась в путь.
Извозчик был мужик простой. Помыслы его были нехитрые. В этих лесах, уже отделявших от Москвы на 300 километров, он решил исправить свое бедственное жизненное положение и, ограбив, уже больше не промышлять этим трудным извозчичьим промыслом, а уже жить на всем готовом.
Женщина, почувствовав опасность, начала молиться Матери Божией и звать о помощи. И услышала ответ: «Не бойся, я твоя заступница». Человек, задумавший преступление, моментально лишился зрения. Пришел в смятение, но постепенно, приходя в себя, этот человек молился, искренне покаялся и получил прощение. Зрение внезапно было ему возвращено. Благополучно добравшись до города Тамбова, Мария Ивановна поступает послушницей в Вознесенский женский монастырь, где принимает монашеский постриг с именем Меропия. Незадолго до кончины Марии Ивановны в сонном видении слышится голос Матери Божией, который повелевает передать чудотворный образ в Вышинскую пустынь.
И помещена она была в 27-м году в Успении Божьей Матери. Собор тут еще не был построен. А тут в Священный Синод поступило завещание. Отец Иоанн Напольский, священник с Моршанска, умирая, завещал 6 тысяч серебром на построение церкви для иконы Казанской Божьей Матери. Уже с 1827 года, находясь на Вышине, стали совершаться чудеса. Излечивались больные, прокаженные, и началось паломничество.
Братья и паломники монастыря получают обильную помощь от образа и приходят к решению о строительстве в честь этого образа Казанского собора. Это строительство было начато в 1832 году и продолжалось до 1844 года.
Год 1861. Игумен Аркадий служит в Тамбове казначеем в архиерейском доме. А в это время владыкой Тамбовской епархии был будущий святитель Феофан. И вот они еще в то время настолько сдружились и понимали друг друга, что в 1862 году он, святитель Феофан, отсылает настоятелем Вышинской пустыни: ты там работай, твори, старайся, а я попозже к тебе приеду.
Архимандрит Аркадий Чустонов сильно изменил порядок монастырской жизни, обновил монастырский устав. Богослужения сделались более строгими, более продолжительными. Особое внимание уделялось Иисусовой молитве. Так что к прибытию туда святителя Феофана, а оно состоялось 3 августа 1866 года, в монастыре уже было несколько подвижников, несколько старцев. Вот, о чем с радостью свидетельствует и сам святитель Феофан в своих письмах Вышинского периода.
Ну, порешил с белокаменную, моя красавица погибла. Ну и адью. О сём писал к самому владыке. Уверял его, что мне на Выше крепко хорошо, как и в самом деле есть. Владыка думает, что я на Выше скучаю, а мне здесь так любо, что не знаю, где может быть так хорошо.
Архимандрит Аркадий Чустонов и спрашивал духовного совета у святителя Феофана. И он был одним из немногих лиц, которое было допущено к нему в затвор. Он советовался с ним практически по всем вопросам монастырской жизни. В частности, когда в монастыре начал возводиться величественный Христорождественский собор, то эскизы этого собора показывались епископу Феофану. И в соответствии с его замечаниями, исправлениями, уже и производилась постройка.
Архимандрит Аркадий закончил строительство храма в 1690 году. И вот он в честь этого колокол 726 пудов привез, поставил. Завещал себя похоронить вот это вот южная часть церкви, собора. И вот между окнами, вот первыми окнами алтаря, там было захоронение.
Здесь со стороны вот алтаря, там были пристроены два сараечка. Значит, один сараечек вот тут был пристроен, вот, а второй сараечек с той стороны к стене был пристроен. А вот здесь вот как раз в середине находилась могилка Аркадия. И вот когда мы стали вскрывать, то никак не можем подойти Ну, в конце концов-то ребята рискнули. Под этот сарай подкопали, нашли край плиты и стали эти плиты снимать. Вот, дошли до склепа. Склеп вскрыли, один камушек вынули. Смотрим, там оказалась вода. Сантиметров 30 воды. И когда я посветил фонариком, то с левой стороны, вот как архимандрит Аркадий лежит, с левой стороны его головы родничок бьет. Прям так сверлит. Тогда мы гробик новый поставили в старый гробик. Привезли в Эммануиловку в 7 утра. Я этих же ребят попросил выкопать могилку там перед алтарем. Отслужили панихиду и похоронили его там. Человек, конечно, был в святой жизни.
Я думаю, что он со временем будет возведен в ранг святых. Что у него были деяния, читаешь книгу, не было подобных людей.
Этот монастырь был святыней. Это было место непрекращающегося паломничества к келье святителя Феофана Затворника и в келью святителя Феофана, которая открылась после его блаженной кончины. Ну, а потом, что произошло? Тем известные события трагические. Монастырь был разорен. Все, что в нем так тщательно сберегалось, было либо уничтожено, либо передано в дальнейшем в Тамбовский областной государственный краеведческий музей. От былого благолепия не осталось и следа.
В соборе шла служба до 1931 года. С 1923 года по 1931 год был настоятелем Дорофей. Уже в числе четырех он и три монаха жили где-то вот здесь, в притворе, в маленьком. Дорофея забрали в 1931 году, посадили его в лагеря в Мордовские. И он был в камере за душу.
Духовенство иногда для испытаний вот так притесняли, запирали в тех больницах. И радиакон Ефрем. Его сюда положили в психушку, но он очень святой жизни был. Я когда читал книжку, вот недавно нашел одну книжку и читал, и о нем там упоминается, что он среди старцев этих, этой обители был как столб. Когда я еще учился, о святителе Феофане тогда еще мало знали как-то мы. Но когда я сюда уже приехал и узнал, что он здесь похоронен, в монастыре, я стал интересоваться.
Люди думали, что священников захоронили с ценностями. Могила была вскрыта и была сделана дыра, и дети туда пролазили. Ну, а сверху там надгробие было весом в 5 тонн.
Пола не было, пол просто был земляной. И отец Георгий подвел меня к западному углу. Вот он говорил, здесь склеп. И мы видели эту надгробную плиту с книгами, которыми писал святитель Феофан. Дикирий, Трикирий, Митра Архиерейская. Красивая плита из белого мрамора. И тогда отец Георгий высказал такую мысль. А может, мы заберем ее отсюда? А как? И вот мы начали думать, как же такую огромную глыбу, стоящую в углу, сейчас у нас находится здесь два взрослых человека и 6-7 человек детей, что же нам с этим делать? Вот. И когда я был в склепе, они за это время нашли какие-то тонкие трубы. Мы под эту плиту с помощью блока подвели огромную трубу. Вот. И дети, все вшестером взгромоздились на конец этой трубы, и она на несколько сантиметров приподнялась. И опять же, с помощью блоков, опираясь о стену, и вдруг она начала по сантиметру сдвигаться с места. Собрались рабочие всей психбольницы. Значит, обсуждая, что ж тут дальше делать, как эту плиту тут вытащить, прибежал главврач и говорит: вот, 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 как субботник, так никого не соберешь. А как тут церковникам помогать? Так все полбольницы собралось. Вот. Но мужиков действительно было очень много, и все такие активные, сообразительные. Вот. Быстро нашлась какая-то, значит, эта лебедка. И вот, значит, волоком до Эммануиловки была транспортирована эта плита. И только тогда, когда кран переносил эту надгробную плиту за церковную ограду, поставив ее вместе с другими надгробиями, с другими памятниками, только тогда мы узнали подлинный вес этой плиты – 4 тонны 800 килограмм.
Вышинский монастырь – это земля, на которой, как говорится, я выросла. Тогда монастырь был, он такой был ужасный, его, можно сказать, почти не было. Он был разрушен, туда никого не пускали. Казанский храм был весь разрушен, там не пускали, потому что там провалишься. Все было забито мусором, все было забито, значит, всеми вещами, которые остались от того, когда там в монастыре была, значит, и детская колония, и разные другие организации, вплоть до того, что был, значит, даже свинарник. Свободно ходили психбольные, вся территория занята психбольницей.
Здесь вот этот корпус святителя Феофана, мне не раз там приходилось больных причащать. Вот на втором этаже как раз женское отделение. И вот меня когда приглашали причащать старушков, то вот я на втором этаже причащал там. По этой лестнице я всегда поднимался и думаю, вот же святитель Феофан когда отходил здесь своими ножками. Вот родная лесенка святителя Феофана осталась. Смотри, какая красивая.
В церковь я попал где-то в 1970 год. Здесь был он и сторож, он и заведующий. Василий Иванович, кликуха у него была Чапай. Вот за бутылку он мог продать любую икону. Еще иконостас сохранился. Но с его слов и со слов тут местных жителей я знаю, что потом они стали пропадать иконы и ушли за границу отсюда.
А вот этот вот угол храма разбирали мужчины с котельной, ну, выпивохи. И, значит, вот они кирпич вытащут, за ночь пару-трое кирпичей утащут, в котельную обжигают в печке, на Извёзд продавали. В других там вот местах есть, разобрали тоже угол.
Страшно становится, когда смотришь на разрушенный храм. Раньше строили из красного кирпича, и когда вот эти обшарпанные стены стоят, они как кровяные слезы просто-напросто. И равнодушно, мне кажется, очень... Ну, сложно быть.
Но больше всего людей шокировало, как это разрушалось, как вот прям выдыхали, верующие бабушки придут. Вот так говоришь, они прям вы... Ивановна, да как же это можно было свиней в храм пустить? Ну и делали некоторый вывод. Но это могли только запустить туда свиньи. Свиней могли запустить только свиньи. Бабушки по-своему хороший человек. Свинью в храм не пустит и ничего не разрушит.
А здесь вот в этом соборе мы еще застали, была зубная врач здесь. И вот когда мы с ней познакомились, то она нам рассказала такой случай. Я, говорит, от веры далеко, но, говорит, будучи дежурной в ночную шла, то я слышала, прекрасно слышал пение в храме и горели лампады. Хотя храмы уже были все закрыты.
Выша Преутешительная и преблаженная обитель, рай растворенный, такой глубокий мир.
Первым делом, когда мы сюда приехали, то на соборе были, росли огромные березы уже. Все было обветрено такое, разрушалось. И какое-то время мы сбрасывали, рубили эти вот березки, сбрасывали кирпич, осыпавшийся вниз. Вот. Потом на какое-то время это было приостановлено. Я предложил владыке взять быка в гору. Владыка не отказался от этого вопроса. И уже когда матушка приехала сюда, игумения Нонна, тогда вот уже тут по-настоящему пошла реставрация.
Здесь сирени было очень много. Так много. Я помню тоже, отец Георгий в первый день меня возил на машине по всем домам. Будет их, игумню везу. Игумню везу.
Знакомил так?
Знакомил так. Мне неудобно было. Люди отдыхают, и перед каждым домом пустые сирени. Вот огромные-огромные кусты. Дальше. Конечно, здесь красота была.
Господь как-то все, вот, присылает, наверное, в свои обители, вот в каждую обитель именно тех, кто вот может быть, послужить именно здесь. Потому что хоть монашеское житие, оно везде как бы уставное и, ну, в общем-то, похоже, согласно уставных правил, но несение вот креста того, который дается, это возрождение обители, вроде как все тоже одинаково, но в то же время, конечно, все складывается по-своему. И быть в послушницах у святителя Феофана, это, наверное, не так все-таки просто.
Я приехала одна сюда, совершенно одна. Вечер наступил, вышла на крыльцо, посмотрела, выходная дверь не запирается, там как-то на крючочек. Думаю, я бы ни за что бы тут не осталась, если бы не благословение владыки. Раз он благословил, значит, нужно оставаться. Здесь был туберкулез, нашли диспансер для участников войны. Они здесь шили. А потом, в связи с тем, что все оборудование, все ушло в ветхость, то все, всех вывозили отсюда, а это было все оставлено на баланс природы, как тут без конца говорили. Все брошено было.
Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкой. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые. Мелькали села, здесь и там стада бродили по лугам. И сени расширял густые, огромный запущенный сад, приют задумчивых дриад.
Вот это основной дом на Рыжкиных, в котором они поселились. Теперь нам есть полное основание считать в 1871 году. А дальше домик деревянный. Это домик, где Александра Николаевна занималась своими кружевницами. И она была участницей Парижской выставки. Угловой комнатой. В ней всегда находилась Александра Николаевна. Вот. Если зайдешь внутрь, то заметишь, что это маленькая комнатка, а все остальные комнатки побольше, где рукодельничали девушки.
Эммануил Нарышкин был высокого ума, очень человек благородный. Все он устраивал так, что было и как для души, и очень хорошо, и людям, и по-человечески просто, чтобы счастливо здесь жили. И здесь жили люди, которые ухаживали за этим местом. И они ему настолько были благодарны, что просто он как отец родной им здесь был. И все здесь было сделано, и для самих даже рабочих все было устроено.
Это, оказывается, в нашей местности жили умные, талантливые люди. И заботились не только о себе, и о других. И вот, когда они привезли из Парижа, поехали они, значит, отец Александр Альбов, священник шацкий, и управляющий с Быковой горы Федор Алексеевич Яхонтов в марте месяце. В конце марта они вернулись,
И привезли, значит, тополя, чубушник, в народе еще жасмин его называют, и разнообразие цветов, в том числе и вот Анютин, глазки. Задумка была вместе у этих людей с Нарышкиным. Но он умер 31 декабря под Новый год. Вот, умер. Вот им пришлось двоим ехать в Париж. Времени соответствует и люди, и растительный, и животный мир. И мы меняемся, и природа меняется. Но тот, кто ее облагораживает, наверное, замечательные были люди, жившие до нас, да?
На Быковой горе был освящен храм Екатерининский. Вот. И святитель Феофан Затворник выезжал специально из Вышинской пустыни. Он участвовал в его освящении и в этом храме говорил проповедь. С Нарышкиными святитель Феофан поддерживал с ними довольно активную переписку, даже можно сказать. И до определенного времени Эммануил Дмитриевич Нарышкин был одним из главных благотворителей Вышинской пустыни.
Сюда люди просто ехали за много верст, чтобы посмотреть, пообщаться. И было просто здесь удивительное место. Здесь и оранжерея была необыкновенная, здесь росли мандарины, необыкновенные цветы росли. Люди ухаживали, специалисты. И приезжали сюда и преподобный мученица Елизавета с Сергеем Александровичем, чтобы побыть и отдохнуть здесь и душой, поговорить. Здесь разрушается уже дом, который уже невозможно уже почти восстановить. Это боль наша.
Когда люди живут в здании, оно живо. Когда люди уходят, оно рушится. Хоть и сделан был добротно и хорошо. Так вот, когда здесь после 1925 года стал санаторий, а потом больные туберкулезом тут были, так, это был, там они, значит, лежали. Никаких, никто никогда ремонтов здесь не делал. Все на авось надеялись.
Тяжела ты нам, правда, матушка, не под силу ты миру лживому. Нет великих душ для семьи твоей, твердой стойкости слова верного.
Как матушка игумени пришла на Быкову, назначенная на этот настоятельницей Вышинской обители, а батюшка через год приехал сюда. Сколько было трудностей, сколько скорбей, матушка очень, очень много, конечно, трудов было положено. Ну, слава Богу, как-то они так все жили одной семьей. В первый период времени вот подошли тоже к отцу Василию, что вот мы хотим там быть духовными чадами вашими, все. А вот, батюшка, ну какие тут духовные чады, какие тут эти, как-то так вот он, значит, ну, может, нас там не воспринял. Приблизились, наверное, тот период времени, когда ездили вот с ним на операцию, я возил его, чувствую его молитвы за всю свою семью и благодарен ему.
Я продала свою квартиру, вот несла как раз на восстановление всю сумму. А когда мы только что осветили, отсюда ездить было не на чем. Феофания продает свою квартиру. Тоже, по-моему, 50 тысяч тогда она стоила. И мы купили УАЗик. Вот первый УАЗик у нас был. То есть мы имели возможность сразу вот ездить в храм. Вскоре привезли нам икону Казанского Вышинского Чудотворного. Вот. И нам сказали матушке, которые привезли, вот берите ее, эта икона, вам будет помогать Безусловно, она будет помогать вам в жизни. А мы это очень скоро почувствовали. На Рязанскую землю Святейший Патриарх вдруг объявляет перенос мощей, принесение мощей святителей Феофана.
Первый раз я приехала сюда, когда узнала, что будут переносить мощи из Эммануиловки вот сюда, в этот монастырь. И собралась очень быстро. И вот с ночным автобусом приехала сюда, прошла крестным ходом и вечерним уехала опять в Москву. Ну, наверное, действительно, вот имя святителя Феофана, оно побуждает к таким вот маленьким подвигам, то, что мы можем сделать. Вот. Потом еще вот приезжал, ну и уже вот с батюшкой там. И вот действительно присутствие, вот его присутствие, пусть вот, да, незримо, это вот ощущается во всех комнатах.
Святитель Феофан – это очень известный и у нас за рубежом вот, святой, и люди тянутся к нему, тянутся.
Он как член семьи у нас стал, он настолько все, вот мы уже близко это все созерцаем и воспринимаем, что это, а сам монастырь, вот мы туда едем, это как будто он там у нас как дом родной. Мы туда спокойно едем, можем общаться с любым нам, хоть с матушками, хоть с теми, кто там служит.
Получается так, что приезжает мой водитель, который когда-то у меня работал, он верующий человек, и вместе со своей женой они меня позвали на вышу. К своему стыду я ничего не слышала никогда ни про вышу, ни про Феофана Затворника. Когда к монастырю подъезжали, я увидела, в самом храме росли деревья. Все это такое в таком страшном состоянии было, это так было больно. Огромная территория как бы никому не нужна. И когда мы въехали, я только вот помню, как у меня очень забилось сильно сердце. Так прямо затрепетало, думаю, боже мой, что же это такое? Я думаю, надо так, не стала раздумывать, думаю, надо откинуть эти мысли. Вот. Ну, в общем, мы переночевали там в одном доме и утром пришли на службу. Почему-то уже сердце, душа была наполнена радостью. Почему-то хотелось уже здесь быть. Аллилуйя,
аллилуйя, аллилуйя. Приезжали каждое лето вот, с друзьями, с подругами, знакомы тамбовскими женщинами, потрудиться именно на сенокосе, так летом помочь на огороде, на закрутках были постоянно, засолках. Вот. А в последнее время уже почаще стали приезжать, когда свободные деньги появляются, стараешься выбраться. Матушки здесь необыкновенно добрые, открытые, приветливые, готовы там помочь как-то, если нужда возникает, вопрос духовный.
Поселок был запущен, все, но он дышал какой-то такой благодатью, что не полюбить его было просто нельзя. Затем происходит такая череда событий. Владыка, значит, предложил приехать заниматься восстановлением монастыря. Посмотрела, я, честно говоря, даже не могла понять, с чего надо начинать. Нужно было доделывать Казанский, чтобы ввести его в богослужебный процесс. Нужно было делать трапезную, потому что праздники – это паломники. Помню, Владыка приехал, был праздник Казанской иконы Божьей Матери. Он сказал, не стал больше заходить в храм и сказал, следующая служба, я вам обещаю, будет в Казанском соборе. У меня, конечно, просто округлились глаза, потому что в Казанском соборе еще ничего не было сделано. И думаю, как же так, он уже вот обещает, а что ж мне делать-то? Но вы знаете, именно вот по его слову так и получилось. То есть следующее Казанское уже служилось именно в Казанском соборе.
Уже вот собор когда отреставрировали, мы ехали с сыном, и мы видим гореть в соборе свет, вот в этом, Казанском. И видно подсвечник, видно стоит старец какой-то, молится. Вот так он стоял вот сюда. Я теперь приезжаю сюда, спрашиваю, а что у вас в Казанском? Что-то у вас свет горит, и такой свет, как бы лампада, и на подсвечник свечки. А у нас там никого нет. Там, говорит, все закрыто. И когда мы, я еще обратил внимание и всем сказал, говорю, смотрите, там что-то молитва какая-то идет. А когда мы уже развернулись, едем назад, уже ничего не было. И как раз вот где святитель Феофан был захоронен, вот на этом месте.
Вы меня называете счастливым. Я и чувствую себя таковым. И выше своей не променяю не только на петербургскую митрополию, но и на патриаршество. Выше можно поменять только на Царствие Небесное.
Браки заключаются на небесах, и благословение мы должны получить оттуда. Если мы оттуда уже получим благословение, значит, будем жить, невзирая на все невзгоды, на все беды, будем вместе навсегда.
Я думаю, что для этой молодой семьи это такой важный первокирпич, наверное, в основе будущего брака, который поможет преодолеть все. И будет терпение, мир, согласие, взаимное уважение, поддержка. И будет, наверное, чистота в этом браке. И святитель Феофан, он и в горе наше прибежище, и в радости. Я думаю, что вот первый радостный день разделить с ним, пригласив его на наше торжество, да, это значимо.
Из первых фотографий, когда я пришел в Казанский собор, я в первую очередь начал снимать сохранившиеся те росписи. Я думаю, что если Богу угодно будет, что храм, если будет расписываться, то ну, вот эти фотографии, они будут, наверное, востребованы для тех художников, которые будут трудиться там.
Я помню, я лежала в больнице с воспалением легких и думаю, какая же я тут ленивая, лежу, денег нет, ничего нет, думаю, и вот я тут валяюсь, значит, так мне что-то было стыдно, как-то все это, сама себя ругаю. И вдруг звонит один благодетель и говорит, матушка, ну мы запланировали в этом году, значит, 1 000 000 вот сейчас вот вам, значит, дать. И я говорю, все, начинаем делать музей. И так вот взялись, и это было уже... Февральный-март. С марта месяца начались работы, и 28 июня уже было освящение музея перед вот как раз праздником святителя Феофана, Днем памяти.
Здесь, в этой убогой пещере, совершалась молитва о мире всего мира. Здесь святитель Феофан молился о всех паломниках, которые приходили к нему, надеясь получить от него добрый совет.
Первое мое посещение монастыря было чудесно, совершенно случайно. И после того, как мы здесь причастились, поисповедовались, как-то запомнила раз навсегда эту обитель, помимо моей воли, даже, наверное, вопреки моей злой воле, и только, не знаю, как-то, наверное, очень промыслительно. Поэтому для меня сегодняшний праздник, то, что я на нем побывала, это, опять же, чудо. То есть мне не получалось поехать. Вот. Только в самый последний момент так случилось, что срочно потребовался провожатый, и меня поэтому освободили от всех моих работ. Садили в машину, привезли сюда чуть ли не насильно. Сказали, давай, нужно ехать. И поэтому у меня просто не было слов. И первое, что я сделала, когда приехала, пошла к мощам святителя Феофана и сказала, батюшка, спасибо.
Какие вдохновленные люди выходят из этой святой обители, да? Они просто вот вдохновленные. Еще, может быть, лет 8-10 тому назад, которые были совершенно далеки от церкви. Совершенно далеки. Но, прочитав что-то из творения святителя Феофана, люди стали ходить в храм. Вы знаете, вот это удивительное явление. Я, неся послушание в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, мне приходилось встречаться с людьми даже не православного вероисповедания. И те читали на английском языке творение святителя Феофана, восхищались, мечтали посетить это святое место. Да? И они у меня спрашивали, где находится святитель Феофан, хотя он еще тогда не был так известен, как сегодня.
А я сюда приехала со своей семьей, с бабушкой, с дедушкой, с мамой со своей приехала.
со своим духовным отцом.
Мы первый раз сюда приехали с мамой. Мне очень здесь понравилось, и с тех пор мы сюда ездим каждые каникулы. Ну, как сможем. Здесь какая-то благодать, наверное, исходит от мощи святителя Феофана. Сюда хочется приезжать очень часто.
Как бывает часто. Вот, душа лежит. Вот место понравилось хорошее. Тому занялись, значит, реставрацией на гостиницу. То есть гостиница, которая была в жутком состоянии после пожара. Там находились палаты психиатрической больницы.
Передали здание, конечно, в очень тяжелом состоянии, потому что на протяжении практически всего существования вот этой психбольницы здесь, если только крыши латались, это все так непрофессионально, потому что там, где делали санузлы, выбивались проемы в стенах. Стены полутораметровые, они, видимо, когда били, думали, что ничего им не случится. Плюс вода, плюс прорванные их трубы, и кирпич пришел в очень такое тяжелое состояние. И когда сейчас реставраторы начали работать вот на корпусе одном, то стены стали вываливаться прям кусками, и пришлось закладывать эти проемы. Когда приезжали инженеры-конструкторы, они сказали, говорит, во время войны фашисты взрывали такие здания, и они не падали. И, говорит, вот как необдуманно мы довели эти здания до такого состояния.
Быстро все меняется. Смотри, монастырь снова восстанавливают. Многие не дожили до сегодняшнего дня. Не стоит думать об этом. Это выше нашего понимания.
Наш рабочий перевез к нам ули свои, пожертвовал. И сам удивился, сколько меда в этом году собрали. Он даже не ожидал. А вот мед. О,
красиво.
Такой получился мед, душистый, хороший, вкусный, тягучий. Но пчелам здесь очень хорошо и благодатно. Они такие радостные.
Спрашивают, почему вы пошли в монастырь, и что вас побудило вот к этому. И о готовности спрашивают. Ну как вот почувствовали, что вы готовы идти в монастырь? Ну мы тоже сомневались, готовы, не готовы. Как у Тиля Феофана есть такое изречение, что вот как пирог ставишь в печь, то он готов, все. Значит, человек также, как говорится, испекся для монастырской жизни, то есть он готов.
Удивительно то, что к нам приходят. Четыре пришли, а три из них по благословению старца Ильи. Он был у нас один раз. Удивительный совершенно человек. И потом мы с ним идем, он говорит, сколько сестер? Я говорю, там, 18. Он говорит, до 100. Я думаю, может, не расслышал. Опять, значит, спрашивает второй раз меня, сколько сестер? Я опять говорю, батюшка, 18. Он такой, до 100. Думаю, что такое? Думаю. Ну, я говорю, нет, батюшка, 18. Он, до 100. И тут я уже поняла, что думаю, что это я что-то не срабатываю. Думаю, действительно, значит, видимо, будет все-таки тут и сестричество большое. Ну вот, ну до 100 так до 100. Мы только рады.
Не давай ты нам погибать во зле, дай познать Будь душой солнце истины, увидать, обнять мать родимую, в отчий дом принять гостью милую. В отчий дом принять гостью милую.
Дальше куда-то не добавляем.
Ой. Кому сгущеночку? Еще кому?
Ну и хорошо. Ой, тепленький, хороший, а то у меня нету.
Ой, вот. Так закроетесь.
Это шуба и пальто. Это
и аж нос можно есть. Спрятать.
Ага. Ну и спасибо.
Вы знаете, это у нас такая проблема. И с поселком это все связано. Угу. И пожары эти связаны из-за того, что у нас нет дороги. И пожарный не может прийти. И хлеб нерегулярно. Угу. И в монастырь, и в церковь мы хотим. А мы не можем.
Ну, а вот если в воскресенье...
Нам только через Сасово.
А если, вот, допустим, мы его пришлем вот УАЗик в воскресенье утром, ну, соберетесь на службу?
Вот бы. Вот.
К сожалению, очень часто люди, рассуждая о спасении, пытаются найти утешение и надежду избавиться от страданий, от мучений, от вечной смерти. Но святитель Феофан был гораздо выше этих измышлений человеческих. Святитель Феофан призывал не избавиться только от мучения, не избавление он призывал найти от страшных страданий и вечной смерти. Святитель Феофан призывал к тому, чему учит нас православная церковь – стяжать благодать Святого Духа.
Когда мы что-то задумываем, мы сразу это задумываем как серьезное какое-то мероприятие. Феофановские чтения – это очень хорошая идея была. Она созрела у шацких даже вот жителей, то есть вот те, которые вот люди первые феофановские чтения делали, это подвижники такие, люди, которые очень любят, почитают святителя Феофана.
Святитель Феофан, он встречался с теми людьми, которые потом были идеологами революции. Он увидел все это, и его был шаг уйти в затвор. Для чего? Удалиться от людей? Нет. Осмыслить все, что он познал в этом мире.
Сейчас у нас феофановские чтения проходят, как правило, один день в Москве, один день на Выше, вот были в Тамбове. Очень радостно, когда видишь отклик, и что люди, вот когда люди с любовью к святителю Феофану, мы чувствуем, что и к нам. понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Знаете, я когда приехала, я завела книжку, где начала расписывать дела. Это был первый день, на второй день это было уже не так уверенно, а на третьего дня не было, потому что я поняла, что все вообще не так, как это у меня было в миру. Мы стараемся честно трудиться, честно молиться, но уж как у нас это все получается, конечно, мы предполагаем, что здесь будет расцвет и в душах людей, и в наших душах насельниц, и тех, кто будет сюда приезжать.
Выше можно променять только на Царствие Небесное.